Тимур Машуков. «Семь нагибов на версту». Том 1. Глава 1. Начало, ведущее к концу, или конец – это всего лишь начало. Свет девица, Русь жар птица, не угаснет, не склонится, воспарит по небосводу. Слава роду, слава роду! «Беги, сынок! Это твердичи! Они одержимые!» — раздался крик моей матери. Дернувшись, я чуть отклонился, и тяжелое копье, разбив окно, воткнулось в стену возле кровати. Туда, где за миг до этого была моя голова. Резко вскакиваю, в руках уже дедовский меч. Взмах, и стрела, влетевшая следом за копьем, оказывается перерубленной. Магия, совсем чуть-чуть, увы, на большее я не способен, растекается по телу, наполняя мышцы силой. А я уже бегу туда, где слышатся звуки боя. Обеденный зал, картина боя во всей красе. Отец с тяжелым молотом, он у нас кузнец, обороняет двери, отбиваясь от лезущих во вход воинов. Любомира, моя старшая сестра, ловко орудует парными кинжалами, не позволяя чужакам влезть в окно. Мама же, застыв в центре зала, плетет что-то убойное. Увы, в этом мире магии почти нет, и чтобы создать даже простейший огненный шар, надо очень постараться. Но она у нас берегиня и в своем доме имеет огромную власть. «Я сказала, беги!» Вновь закричала она, увидев меня. «Я опоясанный Витязь и не буду бежать, поджав хвост!» — рявкнул я, присоединяясь к отцу. Молот он хорош, когда вокруг много пространства, а тут его почти нет. Кончик моего меча касается шеи особо наглого воина, и я едва успеваю увернуться от брызнувшей крови. Батя благодарно кивнул и с хеканьем проломил ребра еще одному супостату. «Беги за подмогой к дядьке Степану! Сами мы не справимся!» «Люба, нет!» — закричала она, увидев, как тонкая петля захватила шею сестры. Рывок, и вот Любомира вылетает в окно. Батя тут же рванул за ней, как бык, расшвыряв лезущих в двери. Мама в этот момент закончила свое колдовство, и от нее полился свет, мгновенно заполнивший комнату, а после выплеснувшийся наружу. Оттуда послышались вопли боли, а она, подхватив небольшую булаву, побежала на улицу. Ну и я следом, оберегая ее. В моей руке сам собой возник метательный нож. Свист, и вот один из нападавших, что сдерживали отца, падает со сталью в глазнице. На меня наваливаются двое. Еще пятеро лежат и с воем катаются по земле. Магия мамы им выжгла глаза. Верчусь во все стороны, так, как учили. Краем глаза замечаю, что сестру уже спеленали и куда-то тащат. Иду на прорыв к ней. Матери не вижу. Она где-то сбоку, но, судя по звукам, вполне достойно отбивается. По всей улице слышны звуки боя. Похоже, твердичи решились вырезать всю общину волхвов, что как кость в горле стояла у одержимых, или меченых, как мы их называли из-за небольшой черной кляксы возле глаз. В обычное время ее не было видно, только когда они активировали силы проклятых демонов. Бегу, походя, смахивая с плеч чью-то глупую голову. Какой-то дурак кидается мне под ноги. Перепрыгиваю, и в этот момент спину обжигает резкая боль. По инерции делаю еще шаг и тут же чувствую толчок. Тело мгновенно становится деревянным. Хочет упасть, и я уже понимаю, что все, отбегался. Да и наконечники стрел, пробивших меня насквозь, тоже это понимают. При этом одна торчит в районе сердца. Хана котенку. Меня пошатывает, и я опираюсь на меч, чтобы стоять. Падать перед врагами... Да меня родичи на том свете проклянут. Еще два удара, разрывающие грудь. Тело стремительно холодеет. Успеваю заметить полный боли и отчаяния взгляд мамы. Услышать бешеный рев отца. Увидеть скривившиеся в немом крике губы сестры, прежде чем мое разорванное сердце, что не в состоянии больше гнать кровь, замирает. «Перун, прими мою душу!» — шепчу я мертвеющими губами. «Знаете, говорят, в последние мгновения перед смертью ты вспоминаешь всю свою жизнь. Она калейдоскопом проносится перед твоими глазами, и ты как бы со стороны видишь то, что было, и то, что есть. В этот момент ты сам себе становишься и прокурором, и адвокатом, и судьей. И, возможно, даже сам себе выносишь приговор. Не сильно я в это верил, но вот сейчас я понимаю, что это правда. А раз так, то надо понять, кто же я такой. Зовут, ну или звали меня Мирослав из рода Авдеевых, потомственный витязь в энцетом поколении. Живем, да, так мне будет удобнее вспоминать, в обычной России, без всяких империй и прочего. В той же, в которой живет каждый из вас. У нас тот же президент, чья фамилия означает путь или дорогу. Мы также не любим страну, у президента которой фамилия, с их языка, переводится как «прощай» или «до свидания». Они нам всячески пакостят чужими руками, но мы на них ругаемся и грозим всяким разным. Это то, что видит основная масса, можно сказать, 90% населения Земли. Но вот остальные 10% знают и видят намного больше, ну и понимают, откуда и что берется. В нашем мире нет магии в привычном понимании этого слова, потому что он закрыт и оторван от магических потоков мироздания. Так что колдовать тут практически нельзя. И все же древние мудрые нашли способ, как творить магию с помощью жизненных сил. Делать это способны единицы, но крайне редко. Платить за магию годами собственной жизни – не самый лучший размен. Но если уж приспичило, могли ударить очень сильно. В истории были примеры, когда один из таких магов уничтожил целый остров. Правда, при этом умер и сам. Так что я родился в семье, которая знает и может больше других. Впрочем, весь наш небольшой поселок так мог. Жили мы в Сибири, в живописном месте, укрытом от глаз всего мира, под названием Свич. Правда, местные гордо именовали его городом, но я-то знал, что такое города с миллионным населением. Наш же насчитывал всего пару тысяч. Нет, мы не были отрезаны от остального мира. И все передовые технологии, включая интернет и мобильную связь, у нас были. Мы же не отшельники какие. Несмотря на кажущуюся малость населения, о нас знали все, кто должен, включая верхушку власти России. И даже иногда навещали нас, забирая на службу прошедших обучение. Что за обучение? Ну, так мы же не просто так. У нас находилась единственная в мире школа волхвов и витязей, которые после выпуска отправлялись истреблять нечисть по всему миру. Да, была она у нас. Нет, не всякие домовые и лешие, эти как раз с нами дружили. Это были настоящие темные, что захватывали тела людей, обещая им могущество. Принять их в себя можно было только добровольно, и не всякий это мог сделать. Тела не выдерживали, иначе мир бы давно ими был захвачен. Вот с ними мы и боролись, но несмотря на все сложности, их было много. Они даже влезли в структуры власти разных стран, успешно проводя свою политику, направленную против России внешне и против нас в частности. Почему? Да потому что нас боялись. Боялись нашего знания о них. Боялись, что мы можем прийти за ними, потому что мы приходили. И тогда темных пятен на земле становилось меньше. Как только я родился, меня сразу искупали в специальном отваре трав, что даровал мне крепость тела и защиту от темных тварей. Потом наш волхв Белослав, что мог видеть духов и глубокие следы магии, определил, что я пойду по стезе воина, витязя. Мне будет доступна личная магия, что позволит быстрее войти в силу. И с этого момента начались мои тренировки. Совсем еще младенца начали закалять, развивая гибкость. Потом, когда я чуть повзрослел, начались и физические упражнения. Заняться в поселке было особо нечем. Вот я и находил единственное развлечение в тренировках. Вокруг поселка на многие километры было поле отрицания. Никакой огнестрел в нем не срабатывал. Как это работало? Не знаю, я не волх. Поэтому и акцент у нас был в основном на колюще-режущее оружие. Правда, не все мне давалось. Меч – запросто, копье – супер, лук. Коряви рук, как говорил наш учитель, он не видел. Стрела из моего лука летела куда угодно, только не в цель. Но ходить без дальнобойной атаки было нельзя. Вот мне и придумали кастет с шипами, которые благодаря встроенным пружинам могли лететь на 10 метров и с легкостью пробивали сантиметровую доску. Нет, я не был угрюмцем, от которого даже отражение в воде прячется. Характер у меня был добрый, веселый, ну и упрямым был до такой степени, что даже наш осел Мишка не выдерживал и уходил с моей дороги. Мы могли часами стоять друг напротив друга на узкой дороге, ожидая, кто первым сдастся и уступит. В основном побеждал всегда я. Когда я достиг 10 лет, нагрузки резко возросли. И только благодаря правильному развитию я не только их выдерживал, но и не сильно уставал. В местной школе я был всегда на первых ролях, благодаря тому, что характер имел непоседливый и не позволял никому собой помыкать. Для меня вообще не существовало авторитетов, кроме отца и матери. Ну и сестры еще. Но это било не словом, а делом, имея очень крепкий кулак и пользуясь им с завидной регулярностью. Ну и еще наш Волф, конечно. Но этот как глянет, так душа в пятки уходит. Но было весело. А потом меня отправили на стажировку в Испанию к тамошнему Бруше, колдуну по-нашему. Бруша в испанском фольклоре и мифологии – колдун или ведьма. Правда, их почему-то считали последователями темных богов, но мы-то знали, что это не так. Бруша Серхио оказался здоровенным мужиком, почти как мой отец, и таким же добродушным. Правда, когда он улыбался, мне казалось, что это скалится лютый зверь. Зато вот улыбка его дочери Даниэлы сразу поразило мое юношеское сердце 14-летнего пацана. В Испании мне предстояло постичь местную школу боя с призраками, которые в нашем мире встречались повсеместно и были то еще головной болью. Церковь со всеми своими экзорцизмами не справлялась, да и реальных умельцев у них почти не было. Вот и приходилось нам этим тоже заниматься, а лучше испанцев этого делать никто не умел. Да и призраков на их земле было намного больше, чем у остальных. Уничтожать они их не спешили, предпочитали обучать на них свою и пришлую молодежь. Местные идальго сразу заметили наш с Даниэлой обоюдный интерес. Пошли вспышки ревности, в конце концов переросшие в мордобитие. Нас, русских парней и девчонок, было тут трое, а их десяток. Горячая кровь бурлила у обеих сторон. Обиды не прощались. Голова не думала. На каждую провокацию мы отвечали жестким ударом, не тратя времени на угрозы и пустую болтовню. Даниэла присоединилась к нам, потом подключились ее братья, и конфликт был улажен. На мои нелепые ухаживания ее родители смотрели с одобрением, потому как видели мой потенциал сильного воина из хорошего рода, с которым породниться было не зазорно. Мы гуляли, держась за руки, радовались жизни, строили детские наивные планы. Первая любовь. Это же так прекрасно. Через 2 года она погибла во время нападения темных на их деревню. Тогда я первый раз прикоснулся к алкоголю. 2 дня я пил, блевал и снова пил, стараясь выкинуть из памяти ее улыбающееся лицо, а после фото ее растерзанного тела. Мне никто не мешал. 16 лет. По нашим правилам я был уже взрослый. Тогда от мирной деревни никого не осталось. Позже мы узнали, кто за этим стоял. И мы отомстили. Страшно, жутко. Я лично насадил на кол голову того, кто их возглавлял, и оставил ее гнить под палящим солнцем. И тогда я сломался. Нет, я не стал бухать или что-то еще. Просто мой характер сменился на противоположный. Лютой ненавистью я ненавидел темных и всегда был первым, когда надо было устроить за ними рейд. 2 года спустя круг волхвов признал меня полностью состоявшимся и опоясал поясом достоинства. Высшая награда лучшему выпускнику школы. Да, вот так вот 18 лет я стал первым опоясанным витязем, получившим право свободной охоты в столь раннем возрасте. До этих пор девушки у меня так и не появилось, хоть я и был хорош с собою. И многие бы, наверное, хотели прыгнуть со мной через свадебный костер, но я этого не желал. Это мне казалось предательством памяти Даниэлы. А потом пришли твердичи, древний род волхвов, что добровольно приняли в себя демонов. Их практически истребили более 200 лет назад, но, видимо, не всех. И вот они вернулись, пылая жаждой мести. И начали они с небольшого села, что находилось в устье реки Нарилка, вблизи озера Пясино. Безобидные люди, что создавали обереги, вели летописи и делились мудростью предков со всеми желающими. Они не были воинами, но это не остановило твердичей. Я оказался там совершенно случайно, решив проверить слух о появившемся недавно капище в этом районе. Услышав шум битвы, я поспешил на него, но опоздал. Все были убиты. Преследовать нападавших смысла не было, они, как никто, умели прятаться и заметать следы. Да и было их больше 30 человек. Я себе не льстил. С ними справиться у меня не получится. Поэтому я стал искать живых, и представьте себе, нашел. Девчонка, моя ровесница, лежала в одном из домов. Рухнувшая балка ударила ее в голову, и она лишь чудом осталась жива. Нападавшие, видимо, посчитали ее мертвой, поэтому не обратили внимания. Пришлось, разрывая жилы от напряжения, снимать тяжелое бревно, а после уже приводить ее в чувство. Пришла в себя она быстро. Нет, не было ни криков, ни воплей. Она просто вцепилась в меня руками и спрятала на груди мокрое от слез лицо. Когда я попытался поставить ее на ноги, она рухнула. Необычная слабость охватила ее, практически парализовав. Я поднял девушку на руки и так пошел с ней к нам домой. Там уже знали о произошедшем и выслали отряд. Попытался пойти с ними, но девчонка никак не хотела меня отпускать, сразу начиная биться в истерике. Так и вернулся. Принц в заляпанных грязью сапогах и с принцессой в порванном платье на руках. С этих пор мы были неразлучны, и ее за глаза называли хвостиком. Она и не обижалась. Ей все было пофиг, если я рядом. Увы, после этого случая она перестала говорить. Зато жестами и мимикой могла передать все, что угодно, и даже рассказать анекдот. Она влюбленно смотрела на меня, была готова исполнить любое мое желание. А я начал постепенно оттаивать. Прошлое стало забываться, будущее было неопределенно. Поэтому стоило жить здесь и сейчас. Мое разбитое сердце дрогнуло и вспомнило, что может любить. В общем, свадьбу мы с ней решили сыграть в Перунов день, когда вся учеба заканчивалась и народ отдыхал. Он должен был наступить через 3 дня, и она, моя невеста, была отправлена в соседнее село, где жили ее дальние родственники, откуда я ее должен был забрать. Таковы были обычаи. Неделю перед свадьбой будущие муж и жена не должны были видеться. Она плакала и, крепко вцепившись в меня, не хотела уходить, будто чуя беду. Да и я был на взводе, но убедил и себя, и ее, что это ненадолго, а после мы всегда будем вместе. И вот сейчас, пронзенный смертоносными стрелами, я радовался, что она осталась там, потому что еще и ее смерти я бы не перенес. Как-то глупо все получилось. Молодые не должны умирать, а родители не должны хоронить детей. Это противоречит замыслу богов и горе тем, кто приступает их закон. Но эти, те, кто пришли за нашими жизнями, уже давно не были людьми. Я висел над своим телом и видел, что наши побеждают. Сестра сумела освободиться и буквально зубами вгрызлась в горло врага. Я видел, как отец тяжело сел, невидящим взглядом скользя по моему застывшему телу. По его лицу текли слезы. Как мама, не в силах стоять на ногах от горя, раскрыв рот в немом крике, ползла ко мне, раздирая в кровь пальцы об острые камни. Последний раз, посмотрев на своих любимых, я улыбнулся им и отправился к свету, что манил меня. Я прожил пусть и короткую, но достойную жизнь, и предкам не будет за меня стыдно. Яркое марево разлилось над моей головой, и мир померк.